А, ну все правильно. Готов? Да, конечно. Можно.
Не могу с вами согласиться.
Конечно. Я сам с собой все время не согласен, поэтому...
Отлично, значит, мы вместе. Вы говорите, что иудаизм первый монотеизм, который такой моральный монотеизм.
Этический.
С этим согласен.
Так.
Но так вы говорите дальше, что предъявляются моральные требования к Богу. Вот тут не получается согласиться, потому что вся книга Иова про это. Бог несправедлив.
Она не про это. Она не про это как раз. Она как Иов задает вопросы. И, кстати, в истории с Иовом Бог является. Иов требует, чтобы Бог явился на суд, и Бог является на суд.
Является. И что он говорит?
Он говорит, мир чуть-чуть сложнее, чем ты думаешь. Прекрасный ответ.
Да. И это означает,
сложнее.
Иов спрашивает, где справедливость.
Да.
И Бог вместо этого ему
говорит. А Бог говорит, а ты паришься на тему того, чем ворон должен накормить своих воронят. Тебя это волнует? А ты переживаешь за то, как тигрица должна найти мясо для своих тигрят? А я должен за все это отвечать. Он ему отвечает очень простым ответом. Мир чуть сложнее. Сейчас мы об этом поговорим. Со мной не согласен, видали? Да, хорошо. Так вот, значит, то, что вы прочитаете без меня в Википедии, когда рождается Каббала, как она развивается, не хочу на это тратить времени, потому что, во-первых, это никому не известно. Большинство историков говорит о 12-13 веке и взрыве интереса Каббалы в 15-м после изгнания евреев из Испании. Часть говорит о начале интереса в 12 веке. Большинство самих каббалистов говорит, что наша родословная начинается с 1-2 века новой эры. Естественно. И они не лукавят, потому что действительно они опираются на тексты, которые записаны в Талмуде, которые записаны там в мидрашитской литературе и так далее. Вот. Значит, давайте вот к проблемам, о которых идет речь, собственно говоря, в основном это в Лурианской каббале. Она является базовой сегодня для всех направлений. И в хасидской каббале все эти принципы и все эти идеи рассматриваются, и в каббале саббатианской даже есть и такая. Вот, вы все это можете посмотреть. Значит, первый вопрос, как мы выяснили, у нас проблема с Богом, который нематериален и который начинает действовать в материальном мире. Еще раз, по мне, и в этом мистика каббала пытается ответить на вопросы, на которые нет ответа. Это принцип мистики. Да, мистика говорит, не знаю, может быть вот так. Рацио говорит, мы дадим ответ на любой вопрос. Это греки. Да, они говорят, мы на любой вопрос дадим ответ, мы не оставим ни одного темного уголка. Восток говорит, нет, уголков, сколько бы вы ни давали ответов, останутся темные уголки. О чем, собственно говоря, кстати, поведал нам Сократ перед смертью. Сократ, который сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Да, потому что чем больше он узнает, тем больше вопросов возникает, и знания все равно, вот. Итак, как же Бог, с точки зрения каббалистов, создает этот мир? Бог вынужден ужать себя и уйти из какого-то пространства, просто выделить пространство, в котором его нет. То, что называется цимцум, самосокращение. Но поскольку мир вне Бога существовать не может, соответственно, он должен в этот мир пустить себя все равно. И тут опять, значит, не нападайте на меня, но, естественно, аналогия с Богом все равно у нас идет через свет. То есть он должен вот в этот мир, в который он выделил из себя, и там его нет, он должен туда вернуться, ну, в данном случае, ассоциация со светом. И через сосуды. У меня сосуды такой, знаете, ну, как фонарные столбы надо расставить, чтобы было светло в этом мире. И вот этими фонарными столбами являются эти сосуды, которые должны наполниться божественным светом и как-то этот мир, значит, привести в порядок. А сосуды такие нехорошие, они так хотят воспринять в себя все вот этот божественный свет, никому не отдать, что они в итоге лопаются, разрываются. И это называется теория Швират-Келим. Келим – это сосуды, Швират, между прочим, возможно, слово пришло тоже из иврита в русский язык, швырять. Такое расшвыривание сосудов. И тут сразу вопрос к Богу, а что с сосудами не так? Что не мог сосуды какие-то попрочнее выбрать? Но у нас есть еще одна очень серьезная проблема. Для религии это очень странно, но иудаизм заточен на свободу выбора. Что странно слышать от религиозного воззрения, да? Но в иудаизме у человека, у животных, у вещей есть свобода выбора. И поэтому сосуды, которые не хотят делиться этим божественным светом, они имеют на это право. Они за это платят, свобода выбора у нас оплачивается, естественно. Вот, они за это платят тем, что они разбиваются. И свет, рассыпавшись на миллиарды искр, попадает в этот материальный мир. А материальный мир чего жаждет, как ни странно? А материальный мир от лягушки, там, квакушки там, до любого человека жаждет эти искры вобрать в себя. Вобрать и, значит, оп, и закрыть, значит, в кошелечек себе туда. Вот. Или, как это можно так по-русски криво сказать, заскорлупить это все мероприятие. То есть закрыть свою скорлупу или в клепу. И таким образом рождается очень странная идеология, что весь мир, который нас окружает, он весь наполнен божественным светом, но этот свет закрыт. Потому что любое вот это существо или любой предмет пытается удержать внутри себя этот свет. Он им дорог, он им важен. Ну вот сейчас будет, а еще не сейчас, декабрь, в январе у нас будет такой праздник Тубишват, по-простому его называют Новый год деревьев, но там как бы не про Новый год, вот, но один из обычаев этого праздника, там всю ночь поедаются фрукты земли Израиля или вообще любые фрукты. И как все у нас принято, они не просто поедаются, а они, значит, как-то философски рассматривают с точки зрения творения мира. Там берется, например, плод инжира, который весь совершенство, который съедается целиком, от него ничего не оставляется, кроме вот этого хвостика, да, это такой, знаете, символ идеального мира. В нем нет никаких отходов, в нем нет ничего вредного, неполезного, он, значит, он целиком идеален. Или вы, например, берете яблоко, или апельсин, не, апельсин потом берем, яблоко, значит, у него есть такая скорлупа, тонкая кожура, у него есть вот этот вот мякоть, которая тоже, так сказать, служит кормом для будущих семян, сами семечки тоже там, если вы их разрежете, кстати, а там сидят, там ножами режут, и семечко тоже имеет много слоев защиты и так далее, но это все такие, как бы, и вот само семечко является это как бы искрой Божьей, которая потом даст, значит, жизнь новым деревьям яблоневым. Вот. И это как бы другой мир поглощения света. А вы берете апельсин, да, там появляется уже кожура. Она, правда, мягкая, но достаточно толстая, а потом еще кожурка у каждой долечки, и внутри долечки, и там опять семечко, и семечко тоже, значит, несколько слоев закрыто, и так далее, и так далее. А потом вы берете, не знаю, грецкий орех, у которого есть растительная кожура, потом вот эта скорлупа мощная, потом эти перегородки, и потом сам, собственно, орех. Да, и вокруг вот этого каждого растения там идут длинные-длинные философские разговоры о том, как это растение передает вот работу этого мира. Вот. Это что касается заклипованности мира. То есть, с одной стороны, у нас есть некоторое понятие о том, что в мире нет ничего, что находится вне Бога. И каким бы это хорошим или плохим ни было, там Некрасов, все хорошо под сиянием лунным, да, всюду я милую Русь узнаю, там что-то пни и болото, в общем, все красиво. Мы не можем сказать, что что-то в этом мире вредно, неполезно или там ненужно и прочее. Есть куча по этому поводу всяких майсос и про пауков, и про тараканов. Ну, короче, все в этом мире несет в себе какую-то искру Божью. Теперь, какова функция человека? Функция человека – эти искры достать и понять, как этот мир работает. И поэтому, опять такое еврейское образование специфическое, оно сводится к тому, что какое бы открытие ребенок ни делал на уроке, это касается технологии, механики, не знаю, там физики, химии, чего угодно, в конце всегда задается вопрос, и что мы из этого учим? Что мы из этого учим? Воду вскипятили, она закипела, там температура 100 градусов, вода превратилась в пар. Окей, что мы из этого учим? Этические вещи надо искать. Или, например, такая есть майса очень красивая, когда ученики там с Ребе там приходят в каком-то городе, впервые идет поезд, паровоз. Чух-чух-чух, там дым, там коромыслом, все. Вот. А они как раз говорят, ну вот, учитель, мы сегодня читали книгу Куэлит, где он говорит, нет ничего нового под солнцем. Вы говорите новость, а это уже было. Но ведь не было же поезда. Он говорит, вы не про то учите. Поезд нас чему-то должен научить. Я говорю, чему нас может научить поезд? Ну, то есть там котел, там дрова, там уголь, все понятно. Чему нас может научить поезд? Он говорит, очень просто. Мы с вами учим, что если ты совершил грех, его надо исправить как можно быстрее, иначе ты можешь не успеть. Так же и с поездом. Опоздал ты на одну минуту или на час, неважно, ты уже никуда не едешь. Да, то есть вот чему мы можем научиться у этого мира? Или там, вы находитесь в хасидской синагоге, кстати, хасид – такое отдельное направление. Не знаю, было у вас занятие по ним или нет, но, скорее всего, будет, потому что у вас будет ашкеназа еще тема. Вот. Баал Шем Тов, основатель хасидизма, он такой странный был человек, на мой взгляд. Он часто любил молиться, например, один. Хотя в иудаизме принято, чтобы молились мужчины в группе не меньше 10 человек и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, вот один из основателей этого движения очень часто уходил куда-то там. А это, знаете, Карпаты, такие места, в общем, романтичные, там ручейки, там птички, все. Вот. И или он, или уже следующее поколение, не помню, говорит, я хотел бы уподобиться лягушке в ее служении Творцу. Лягушка Творцу. Представляете, как она, значит, квакает там всю ночь. А ведь она, собственно, что она от него получила? Там комариков там поклевала, там цапля ее не поймала сегодня, слава Богу, как бы, да? Говорит, ну вот она вот вся, она вся хвала Всевышнему. Научитесь также вот воспринимать этот мир. Съели комарика, уже хорошо. Там или молитва травинки, там тоже есть такая история интересная, вот травинка, которая вот колеблется этим ветром и тянется к солнцу, вот это ее гимн восхваления Всевышнего. Очень красиво. Вот. Это как бы, что касается творения мира и его участия. Теперь, есть такое очень популярное сегодня и в Израиле, и в наших религиозных во всех тусовках, Рав Кук, это 20 век, он умер, по-моему, в 37 или 38 году, то есть он не знал Второй мировой войны, раввин Яфо, и, по-моему, раввин Израиля был в свое время, но еще до государства Израиля, естественно, то есть вот этой общины. Вот, неважно, это человек, который внес, в том числе и в Кабулу, очень много своих таких, знаете, новаций, человек, который, вот как вы сказали, что традиция часто медленно развивается, да, и не догоняет. Вот он как раз из тех, который попытался заставить традицию догнать современный мир. А что такое там 30-е и 40-е годы? Где все евреи? Кто в большевиках? Кто в НСДАП? Кто там черти знает где? Кто там рвется в правительство? Кто в прессу? Кто куда? Вот. И что делает раввин? Раввин говорит, вот они уроды, это молодежь, значит, они им там в синагогу ходить не хотят и прочее, прочее. И что говорит Рав Кук? Рав Кук говорит, они идут в большевики, значит, они там что-то, они там видят какие-то искры Божьи. Не может быть организации, в которой нет вообще ничего. Еще раз, если во всем есть Бог, значит, он во всем есть. Значит, они что-то увидели, они там что-то увидели того, чего не видят в синагоге сегодняшней. Да, все эти призывы там, к сотрудничеству, к общинности, они, в общем, сами по себе это вечные, как бы их не большевики придумали, да. Вот. И они там это ищут. И если вы им этого не даете, они пойдут на сторону, да, там это искать. Если они не, там не нашли, они пойдут в НСДАП. Там тоже были свои какие-то вещи, которые привлекали народ. Потому что не могли же все немцы скопом за 10 лет влюбиться в национал-социалистическое движение. Ну так ведь? Либо они все идиоты, либо мы что-то не понимаем. Да, значит, первое не работает, стало быть, надо думать над вторым. Вот. И человек должен эти искры вынимать, как бы возвращать в этот мир, выправлять его, и тогда этот мир будет более или менее каким-то гармоничным. Значит, мир получился не очень ровным, как мы выяснили. Второе. Вопрос, который очень важен для человека, и большинство людей, опять-таки, в язычестве с этим просто, в христианстве тоже, к сожалению, очень просто. Человеку нужно Бога потрогать. Но нам надо потрогать. Вот люди говорят, ну вот явился бы нам Бог, и все, я верующий, все там вообще без вопросов. И каббалисты задают вопрос, а почему Богу действительно было не сделать так вот, чтобы, ну, как-то проявлять себя постоянно в этом мире, и у людей бы не было вопросов с наличием Бога? Почему надо все время доказывать или не доказывать, или сомневаться в наличии Бога и прочее, прочее? И тогда они говорят, нет, подождите, тогда отпадает вопрос свободы выбора. То есть, по идее, если... Найдите, пожалуйста, в интернете, статья его гуляет, Мейербрук, очень такой классный человек, я по нему сделал Мейербрук, ну, на сайте у меня висит его эта работа, Он очень хорошо это, он тоже раввин такой, из, знаете, которые могут человеческим языком объяснить, как это работает. Он говорит, ну понимаете, вот если рядом с человеком поставить полицейского, то человек будет идеальным. Ну как бы, все с нами нормально. И вы на это общество посмотрите, скажете, ну все классно. Приезжаю в Беларусь, ну правда, чистенько, ровненько, и в общем там как бы там поля засеяны, заборы покрашены, асфальт в общем хороший, сейчас, правда, хуже стал, но неважно. Вот, и как бы, потому что время контроль, там знаете, там милиция, у них сейчас там, они все обвешаны камерами, эти несчастные, значит, эти дорожники, вот, а денег хочется взять все равно, это просто... Танец этих самых голодных пингвинов, там, как они пытаются эти деньги получить, потому что у него в машине камера висит, на пузе камера висит, а денег хочется. Вот. И они взяток не берут на дороге практически. Но, значит, можно там как-то вот устроить. И поэтому он говорит, если бы Бог стоял и все время стучал по голове, то тогда у нас бы не было свободы выбора, тогда как бы мы превратились в тех же ангелов и пели бы, как все хорошо, потому что у нас просто вариантов нет. Да, а история с Адамом и Евой, она ровно про это. Она ровно про это. Бог говорит, вот в нашем райском саду правила очень простые. Вот дорожки, вот ходим, вот это грызем, это не грызем. Все понятно? Все понятно. Да, хотя там ничего не понятно на самом деле. На самом деле ничего не понятно. И непонятно, как можно возделывать райский сад. Как можно возделывать райский сад? Ну, первая заповедь, которую получает Адам, возделывайте и охраняйте этот сад. Вторая, плодитесь, размножайтесь, овладевайте там всеми птицами небесными и прочими, да. Как можно возделывать райский сад? Сорняков нет, грызунов нет, колорадских жуков нет, бури ураганов нет, заморозков нет. Как можно его возделать? Все само прет из земли. Это проблема. Не-не, это не вопрос для обсуждения, а мы сейчас вот... Это просто подумать. Вот мы тексты читаем, но мы бегом бежим. Да, от кого охранять? Никого нету. Волков там всяких противных, там саблезубых тигров еще нет в райском саду, они потом появятся. Ну, с точки зрения еврейской, как бы, да, философии. Вот. От кого его охранять? Вопрос. Или, например, там стоит дерево жизни, как известно, и дерево познает добра и зла. Я бы на месте Адама, значит, сначала загрыз бы дерево жизни и стал бы вечным. А потом уже трава не расти, уже там, уже, эй-эй-эй. Да, тем не менее, и женщина, и Адам идут, и, значит, трескают эти плоды. Дерево жизни нам, значит, перекрывается. Вот. И далее, а что дальше происходит? А что дальше происходит? Христианство все замотано на том, что они там сексом занимались на дереве. У нас там про секс ничего не написано. Ну, серьезно. И про яблоко, кстати, тоже. Там плод не указан. Все-таки, наверное, это был инжир. Потому что они листьями финиковыми, этими инжирными, фиговыми прикрываются. Вот. Но опять, мы не знаем, какое. Возможно. Но о чем эта история? О чем эта история? Вот, кстати, на ваше ощущение. О непослушании. Слушайте, ну, ребята, их в этот день создали. В этот же день они наелись. В этот же день им выписали пистонов и выгнали пинками из райского сада. Алло, вы так детей воспитываете?
Да.
То есть 3 года кружку разбил и порем уже до старости его за эту кружку.
Примерно так это и выглядит.
Ну нет, уж
не так. Не, у меня не так, просто я не знаю.
А большинство детей именно так. Не объясняют, что, как и почему. Ты просто не прав. Дали пистонов.
Но...
После чего школа так...
Не-не, но пистонов... Не-не, подожди. Но пистонов дали, но исправить двойку-то же можно завтра. А тут-то исправить не дали.
Что с первого раза?
Почему?
Выгнали?
Не
вернулся. Нет, выгнали без права возврата.
Без права возврата. Есть, кстати, мидраш очаровательный, как они. Во-первых, выгнали по ходу через день, потому что уже наступала суббота, и все-таки, возможно, первые люди прожили субботу. А, опять, это вещь, о которой мы не задумываемся, да, но там конфликт происходит за полчаса до субботы. Ну, посчитали наши мудрецы. Вот. И дальше вроде неудобно, поэтому, возможно, есть мнение, что они прожили, значит, весь шаббат, и только на исходе шаббата, а может быть, еще и на исходе уже первого дня, значит, их вы, неважно. И есть мидраш о том, как они несколько раз возвращаются под стены райского сада, там рыдают, и, значит, все. Вот, ну, не пускают. Теперь, а можно посмотреть на эту историю по-другому? Интересно. Первое учебное заведение, куда мы детей отправляем, как называется? Ясли. Что такое ясли?
Ящик для корма, в котором родился.
Для корма скота.
Да.
Нет, кто там родился, сейчас не важно.
Нет,
просто опять, у меня подростки, у них истерика всегда, потому что слов-то не знают. Я говорю, вот ясли – это ящик для корма скота. То есть ребенка с года до трех содержат
в яслях.
Ну, то есть, теперь есть в этом какой-то смысл? Понимаете, слова, потому что очень, как сказать, язык – это такая очень мощная вещь. Я очень к языку придирчив, и всегда, если я там какое-то слово вижу, я несколько раз с ним пытаюсь разобраться лингвистически, иначе не понять, чем мы пользуемся. До трех лет ребенок ведет себя как животное. Ну, еще раз, в иврите это хорошее слово, не ругательное. Животное, в смысле, он не знает разницу между добром и злом, между плохим и хорошим. И поэтому мамка, которая объясняет ребенку в два года, что ходить по лужам плохо, она глупая мамка, потому что у нее нет такого понятия «плохо». Ты можешь сказать «нельзя» или «можно» до трех лет. Пока у него нет такого критерия, как «хорошо» или «плохо». И все. И мы даже в другой культуре, совершенно с другим языком, да, но слово «если» пришло. Теперь, что происходит с ребенком в три года? Наверняка вы прозевали, молодежь, не прозевайте. Ваш ребенок в три года начнет вам заявлять о своих пристрастиях в еде, особенно это касается хлеба. По хлебу проверяли. То есть кому-то нравится белый хлеб, кому-то черный, кому-то серый, короче, где-то там что-то такое. Пристрастие к хлебу – это момент, ребенок вырос для того, чтобы начинать учиться. И еврейская традиция в три года стрижем волосы мальчику, обшерниш, и отправляем уже учиться его. Вот. Теперь, но другая европейская традиция, куда отправляем ребенка в три года? В сад, в райский. Кроватки поставлены, стульчики поставлены, столики поставлены, завтрак, обед, ужин, кисель, компот, значит, там какаем по расписанию, значит, гуляем по расписанию в строго отведенных местах. Это, в общем, модель райского сада. Теперь, внимание, вопрос. Почему во всех культурах в 6-7 лет ребенка выпинывают в следующее заведение?
Он начинает
говорить, я так не хочу. Мне не нравится ходить по дорожкам, мне не нравится гулять за забором, мне не нравится есть ваш долбанный компот. И что ему говорят? Да. И ему говорят, здесь так не работает. Здесь так не работает. Здесь у нас были условия какие, все, что мы делаем, тебе нравится. А если не нравится, ты покидаешь наше заведение и идешь в следующее. В школе у ребенка там много не свободы, но и свободы тоже больше намного. Что происходит с Адамом? То есть, с одной стороны, мы можем смотреть на эту ситуацию, как Боженька там хотел проверить, они не выдержали его экзамена, и он их поэтому выгнал. Вот какой злой Боженька, какие дураки люди. А можно по-другому. Адам какое-то время существует в категориях этого сада, а потом они говорят, женщины, а мы что-то задолбались по этим дорожкам ходить. Мы хотим попробовать того, что нельзя. И Бог говорит, классная тема, но это не здесь. Это вот по соседству. Берем кайло, там, лопату, грабли, значит, и вперед. Потому что за свободу надо платить. Вот. И поэтому вот это как бы постоянное отсутствие Бога, оно связано с тем, чтобы никак не задействовать нашу свободу выбора. Убираем полицейского. Но дальше Мейер пишет очень интересную вещь. Но можно же поставить камеры наблюдения. То есть как бы полицейского уже нет, мы пока камера, значит, идем ровно, значит, камеры нет, значит, потом опять ровно идем, да? Вот. Он говорит, и это тоже все равно наезд на нашу свободу выбора, потому что мы понимаем, что между камерами как бы за нами идет слежка. Потому что на машине я по кольцевой проехал 150, штраф мне уже приехал. И там прямо написано, такого-то числа на такой-то машине я ехал с такой-то скоростью. В момент, когда я превышал скорость, у меня была свобода выбора или нет? Нет. Нет, я понадеялся, что камеры не работали, что-то еще, но я был зависим все равно от этого контроля. Или не так. Я прозевал, хорошо, я там проявил свободу, но мне тут же, опа, это вот столько стоит. И я в следующий раз там не поеду 150. Понимаете? То есть завтра я не буду свободен на этом участке. И поэтому вот эта концепция отсутствия Бога, она превращается в такую возвращенную форму. То есть ты не только не видишь Бога, ты не только не видишь этих камер, но ты и не знаешь, что почем. То есть ты 100 рублей украл в прошлом году, А сколько это стоит с точки зрения наказания, ты не знаешь. И наказали ли тебя за эти 100 рублей, или тебя за что-то другое наказали. Да? То есть, чтобы ты каждый шаг выбирал свободно. На тебя валятся какие-то неприятности, и ты только можешь сидеть думать, это мне за 100-шку прилетело, или это мне прилетело за что-то другое. И хотя, еще раз, такая она, как бы теория может не очень понравиться, но она оставляет за человеком полную свободу выбора. А возможно, украсть 100-шку – ничего страшного. Ну, ногу подвихну там и дальше пойду. Да? А возможно, это стоит намного дороже. Но сколько это стоит, я должен понять сам. Ну, по идее, я должен понять, что? Что лучше вообще этого не делать. Но поскольку мы все это хорошо знаем, а все равно делаем, то дальше идет такая странная расплата. Вот это такое вот негласное присутствие Бога, если хотите, в нашей жизни. И оно как бы снимает вопрос, почему не показывается Бог. Или там тот же Мидраш, например, есть, когда Моисей записывает Тору, вы знаете, в иврите, и одно из имен Бога, их там очень много, 72 имени, одно из имен Бога звучит как Элохим. Элохим – это множественное число мужского рода. Кстати, женщины, перестаньте думать, что у нас Бог мужского рода, потому что множественное число в иврите, оно имеет род. Ну, в русском языке, когда мы говорим «они», непонятно, про кого мы говорим. Там могут быть мужчины, могут быть женщины, могут быть вперемешку, неважно. А в иврите все очень четко. Если мы говорим «они», «им» на конце, да, «аним», то тогда это мужской род. То есть там, но там не все так плохо. Но там может быть 100 женщин и 2 мужчины. И это будет мужской род. Вот если только женщины стоят, тогда будет множество число женского рода. Поэтому, когда про Бога, когда его имя «Элохим», это, с одной стороны, множество числа мужского рода, но там, может быть, вполне себе навалом женского начала. Вот. Поэтому критика феминисток Ветхого Завета, она не вполне корректна, потому что они не разобрались с ивритом. Кстати, слово «Аллах» производно от слова «Элохим». Мохаммед как раз поправил просто это слово, потому что... Кстати, это безумно интересно, но у нас про это был мидраш, которого Мохаммед, скорее всего, не знал. И вот когда Моисей записывает, как тебя записать, он пишет «Элохим», и говорит «Элохим». И Моисей говорит, ну подожди, мы людям сейчас напишем в самом главном тексте, что Бог звучит в нашем числе, что люди подумают. Они подумают, что богов много, и что говорит Бог с точки зрения мидраша, он говорит, а это их проблемы. Кто захочет так подумать, тот так подумает. Кто готов понимать, что Бог один, его не смутит никакое слово. Классный подход. То есть во всем у тебя свобода выбора. И ты увидел там, ой, посмотрите, там Боженька написано в нашем числе. Окей, иди с этим, живи дальше. Как бы. Да, ты должен сам разбираться с этим миром, учиться у него и там что-то постигать. Вот. Теперь и про справедливость. Про справедливость действительно, это уже был такой вопль как бы во всех книгах, во всех текстах. И поэтому каббалисты должны были ответить на вопрос о справедливости и несправедливости этого мира. Ответ очень простой. Если создать вот такой коммунистический мир, где всем поровну, как мы, собственно, с вами пытались сделать последние 100 лет, но тоже не очень получилось, вот, то тогда теряется опять что? Теряется свобода выбора. Если все равны, у всех все одинаково, то зачем мне делать хорошо или делать плохо? Все равно у всех все одинаково. И поэтому в мир приходит отчасти этот элемент несправедливости, но он связан еще вот с чем. Он связан, естественно, с последствиями задействия человека. Это еще один вывод, который придется делать из монотеизма. И его очень не любят в России опять. Потому что я преподаю очень много не только в России. Это, кстати, правда, интересно. Вот приезжаешь в разные страны, и у людей вот это отношение такое очень разное. Но у нас никак с этим невозможно побороться. Из монотеизма вытекает еще одна пренеприятнейшая история. Если Бог всего один, и ты всего один, то кто всегда виноват? Ты сам. Ты сам. И если вы почитаете еврейскую историю, ее безумно тяжело преподавать, особенно детям. Потому что в еврейской истории, в классической, вы нигде не найдете там фразы: пришел нехороший Навуходоносор, такой мерзавец, подонок, и нас, таких хороших и несчастных, обидел, храм разгромил и увел нас в плен. Нет. Мы так накосячили, уже мы так выбесили Бога, что он позволил Навуходоносору прийти и устроить то, что он устроил. И в этом смысле враги Израиля называются бич Божий. Но бич Божий вот опять в русском языке воспринимается как какой-то нехороший бич, который делает, что хочет. А у нас это именно как раз наоборот. Он тоже является слугой Бога. Почему мы где-то накосячили? Если вы посмотрите книги пророка в этом отношении, да, и последние две главы Торы, как раз Моисея, вот, их обычно плохо знают, потому что мы Тору дочитываем как раз уже где-то в октябре, а тут идут осенние праздники, один за другим, там Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, потом Суккот, потом Симхат-Тора. Симхат-Тору мы заканчиваем читать. И там уже народ не очень втыкает в последние главы, но там Моисей написал столько гадостей, что антисемиты просто нервно курят в сторонке вообще. Они ничего придумать не могут круче, чем Моисей уже придумал про нас. И то же самое с пророками. Уж как ругались пророки с евреями, это просто там, просто камня на камне не остается. Почему? Потому что, еще раз, еврейский взгляд на этот мир, все, что с нами происходит, это мы. Не монголо-татары, которые все еще влияют на нашу экономику, не проклятые шведы, которые ходили свиньей постоянно и нам мешали развиваться, не проклятые французы с Наполеоном, которые тоже нам мешали развиваться, не проклятые нацисты, из-за которых мы до сих пор никак не можем очухаться. Не работает эта схема в иудаизме. Не работает. Мир такой, какой он есть вокруг, ты то, что делаешь, ты делаешь то, что ты делаешь. И пенять не... В этом смысле хорошая русская поговорка, я бы ее прямо взял бы вот... В школе, в каждом классе бы повесил. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Вот. Поговорку все знают, но никто не помнит. Но это поговорка монотеиста. Кредо. Мое кредо, значит, нечего на зеркало пенять. Вот. Это про справедливость. Но в противовес к этому тогда, что делать человеку в этом ужасном, кошмарном мире? На человека возлагается действительно огромное количество обязанностей. И это еще одно учение каббалистическое, которое называется тикун олам. Очень популярное сегодня слово. Я устал с ним бороться, потому что к подметанию улиц, кормлению бездомных собак и что там еще, значит, тикун олам не имеет никакого отношения. Тикун олам, ну, по-простому, это исправление мира. Хотя, скорее, даже лучше перевести как выпрямление мира. Но если бы вы знали текст Куэлита наизусть, то вы бы знали, что там, собственно, только там это слово встречается. В Торе этого слова нет у Куэлита. И кривое невозможно исправить. Так вот там как раз невозможно тикун. То есть, с одной стороны, у нас есть, что невозможно. С другой стороны, мир получился кривой, надо как-то исправлять. Как его исправлять? Пути два. Первый путь... И это еще одна заморочка, которая плавно переходит во вторую нашу тему, значит, смерть там, и там, ужасы, и кошмары, которые происходят после смерти. Это история души. С душами у нас полный балаган, потому что, с одной стороны, во время творения человека Адам получает животную душу, которая называется нефеш, и ну, божественную душу, которая называется нешама. При этом там есть еще рох, божественный вздох, там еще много всего, там еще в субботу две души добавляются или одна, там никак не могут разобраться. Короче, там с душами полный балаган. Эти души еще имеют тенденцию, надо делиться на, 7 состав, на две составляющие, внешнюю и внутреннюю, а потом еще и на 7 каждая из них. То есть, если вы захотите разобраться с душами, то у вас ничего с этим не получится. Вот. Но общее представление вы себе должны, значит, иметь по поводу этих самых душ. Вот. Теперь, эти души существуют вот в мире идеальном, духовном. Вопрос, что они тут опять делают? Давайте. Нет, спускаюсь. Зачем? Им вообще там все было в шоколаде. Нет, души этот мир исправить не могут. А?
В себе что-то починить.
В душе?
Да.
Душа идеальна.
Развиваться.
Ей некуда развиваться, она уже все с ней в порядке. А? Громче.
Чтобы не деградировать.
Душе.
Да.
Она не может деградировать, она нематериальна.
Ну, чтобы, наверное, Создателя познавать.
О, классно. Кто сказал?
Создатель.
Вы сказали? Зачет. Прям зачет, все, значит. Приходите в мае, значит, пятерка. Это вообще удивительно. Не, правда, это удивительные вещи. Очень классно. Оказывается, каждая душа, у нее есть всего одна функция. Ну, опять, вы разные версии прочитаете, вот есть такая версия. У нее есть функция познать мир в каком-то, в одном его воплощении. То есть понять, как это работает. А чтобы это понять, она должна, естественно, уйти в материальный мир, вселиться в физическое тело, и с помощью этого тела, потому что у души нет этих, у нее нет ручек, ножек, глазок, там, пищеводика и так далее, да? И поэтому она там теоретически как бы все понимает, как мир работает, а теперь она должна пойти и в этом мире посмотреть, как это выглядит на самом деле. У меня такая странная аналогия, возможно, будет, но не знаю, какая есть. И я в молодости был хорошим учеником, и когда говорили Ленина читать, я Ленина читал. Говорили Маркса читать, я Маркса читал. Они, кстати, красавцы, серьезно. Я очень жалею, что мы не читаем тексты, потому что у нас все политизировано. Но я тогда уже заметил такую вещь, а потом я просто 150 миллионов раз убеждался в том, что я прав, как всегда. Вот пока они сидели в кабинете и писали, все было классно. Классные взвешенные тексты, все понятно, как работает капитализм, как там он переходит в империализм, как это разлагается, где куда чего, там эти самые там, монополии там, и прочие-прочие дела. Как только на улице начинается там пожар, эти ребята, значит, книжки там в сторону, их побежали рулить, все. Ну просто, ну прям по текстам прямо видно. Вот вчера сидел рассудительный, здравый мужик, оба с хорошим образованием. И все грамотно по полочкам, там все. На сегодня сумасшедший. Почему? И мне такое ощущение, вот душа, она сидит так над миром, смотрит, ага, понятно, вот, угу, да, все понятно. А потом туда, опа, значит, сейчас будем делать. А это говорит, хочется пожрать, хочется попить, хочется не только попить, но еще и забухать, а потом девчонки, а потом сауна, а потом еще срочно, значит, в прорубь, потому что на всякий случай, а потом опять бухать. И душа такая, алло, я как бы про другое собиралась. Понимаете? И вот этот вот конфликт между телом и душой, вот он, собственно, всю жизнь идет. И там душа как-то очень вертится, чтобы как-то все-таки успеть захватить, как этот мир работает, немножко, значит, эту скотину привести в чувство, чтобы она все-таки по ее пути шла. Вот. И потом как-то вернуться, значит, с отчетом. Вот. А дальше трагедия души заключается в том, что даже прожив жизнь с человеком, и там накосячив, понятно, где-то она уступила, как раз этой самой нефиш, где-то она там не смогла побороть и так далее. А потом она возвращается обратно. Помните, как у нас там после зачета или после какого-то ЧП, мы же опять сидим и думаем, ну, надо было притормозить просто на повороте-то, и ничего бы не было. А уже поздно, потому что машины уже нет, руки, ноги, в общем, тоже иногда нет, и уже притормаживать нечем. И вот этот вот конфликт как бы души и тела заключается вот в этом, что, еще раз, сначала идеальная модель спускается в этот мир, чтобы постичь этот мир, пытается как-то в нем, значит, взаимодействовать, не получается что-то, она возвращается обратно и опять ничего не сделать. И в этом отношении, кстати, тоже хорошая параллель там, с народом Израиля. У нас тоже интересный такой диалог вот, про холодильник у стены плаща. Потому что это тоже проблема. Так что, холодильник, просить у Бога или не просить? Если хочется, очень нужен холодильник. Мне Бог тогда зачем, если никак? Вот еврейский ответ, он такой, что, опять, это не, он не просто сформировался, он долго мы к этому шли, да, но один из еврейских ответов такой, что диалогом является не наше личное общение с Богом, а общение народа с Богом. То есть не каждый отдельно должен быть молодцы, ну, в смысле, не мы вдесятером молодцы, а эти там как хотят, пускай растут, да, а это всех касается. Потому что есть такая кусок из Торы, который читается как молитва, называется «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». И интересно, мы читаем каждый день, уже не одну тысячу лет. И вдруг приходит философ, уже открытие 20 века, скажем, да, когда написано «И если будете соблюдать законы мои, жить по заповедям моим, то дам я дождь вовремя твоим полям», и так далее. И ты соберешь урожай, и у тебя будет все хорошо. Если вы, то ты. А если вы не, то ты тоже получишь. Это такое, знаете, нам сейчас не понравится эта фраза, да? Это коллективная ответственность. Коллективная ответственность. И мы до этого догнали только сейчас. Хотя, там, если вы возьмете книгу пророка Ишаяху, Ишоа бен Нун или Иисус Навин, после взятия Иерихона, опять все написано. Вот это безумно интересно, знаете, мы все хотим новые книжки, все уже написано. уже просто, ну, уже просто надо просто прочитать какие-то базовые тексты, и больше уже все. Толстой просто пересказывает длинно, потому что там лучина, темнота, что там было делать, они все писали по многу. Но уже все коротко написано. Идет осада города Гай. Гай – это маленький городок после Иерихона. Иерихон, помню, там с трубами ходили, там дудели-дудели, пока все не рухнуло. Вот. И Шо Бенун понимает, что Бог рядом, все как бы в порядке, мы Иордан перешли, начинаем жить на своей земле. И следующий город Гай. Маленький. И Ишуа так посмотрел, я даже не всех возьму с собой евреев, там небольшой отряд, значит, пойдем, там навалимся, наваляем и все. Навалились, а наваляли им. Вот, они город не берут, там 30 человек погибло, и Иешуа молится ночью Всевышнему и говорит, ну как бы, ну все же по плану, что мы не так сделали, что сейчас не так было. И Бог говорит, кстати, забыл сказать, вы когда брали Иерихон, я вообще-то просил ничего там не присваивать. Потому что священная война, а священная война предполагает, что мы воюем за идею, а не за материальные блага. Поэтому ни золото, ни серебро, ни одежда, ничего не берем. А у вас там один гаденыш втихаря, вот подумайте, какая трагедия, да? Втихаря, он неприлюдно. Он там себе захватил там какие-то кувшины, какие-то халаты, спрятал у себя под шатром, об этом никто не знает. Бог говорит, и поэтому вы сегодня все выхватили. И мы так и сидим и думаем, что это было? Мы же не в курсе. Да? А дальше опять вопрос, это правда безумно интересно. А что, правда все не в курсе? Ну так же не бывает. Кто-то же видел. Кто-то видел, кто-то сказал. Понимаете? И общество разрушается от этого. Как только вы где-то кому-то разрешили что-то немножко сделать, как это, если кто такой, где у нас порой? Прекрасные слова, мне так нравятся. Страна там вся погрязла просто. Кое-где у нас порой. Вот с этого начинается. Если кто-то кое-где у нас порой. Да, и мы к этому шли очень долго. Мы никак себе это не могли взять в толк. Мы всегда искали себе какой-то такой, знаете, вот ответ. И тут рождается совершенно потрясающая идея Пардеса. Она тоже является базовой в Кабале. Что такое Пардес, кто слышал? Никто не слышал. Пардес, а? Рай, но у нас же у евреев все по-другому. У нас рай, знаете, мне такая нравится. Но это сад, правда. Значит, мне нравится такая. В Фейсбуке там все эти бумажки-то гуляют красивые. Что говорит, очень просто выглядит рай и ад. Я легко себе его представляю. Когда входят люди в огромный дворец, заполненный книгами. И для кого-то это рай, а для кого-то это ад. И все. Такое, очень такое философическое такое наблюдение. Вот. Пардес – это место, куда может попасть человек, который познал всю мудрость этого мира. Всю мудрость этого мира на всех четырех уровнях. На иврите это будет пшат, ремез, драш, сот. По-русски пшат – это простой смысл текста, ремес – это намеки, драш – это сложные какие-то выкрутасы из текста, и сот – это тайна. Собственно, каббала относится как раз к четвертому уровню. И если человек смог пройти вот эти все уровни, то он попадает в этот… Что значит сад? Это не тот райский сад, с которого нас выгнали, а это сад, в котором вы, ну, по идее, должны найти умиротворение. Вы поняли, как работает мир, и поэтому там мертвые бегемотики вас уже не очень бесят, и там, не знаю, там чума там где-то тоже не очень вас раздражает, потому что у этого есть, видимо, свои какие-то причины. Но вы как бы парите над этим миром, вы понимаете, как он работает. Это называется Пардес. Для попадания в Пардес там нужно немного. Помните, я говорил про 40 лет, про мужчину, там, про сыновей. Еще нужно знать в совершенстве иврит, арамейский язык, Тора, пророки, писания наизусть с комментариями и Талмуд, 67 томов, господи, что там читать-то? 76, наврал. Вот. И вот это, когда вот это у вас все есть, начинаем двигаться в Пардес. Вот. У нас написано, что только 4 человека туда вошли. Это второй век новой эры. Больше, походу, как бы... Ну, я вот просто... А так, ну да, вот. Вошел... имена, к сожалению, жалко, что про каждого из них можно рассказать отдельное занятие, конечно. Это был Раби Акива. Очень странная дядька. Очень странная дядька. Вот. Это мудрец поколения. Это 132-5 года, он уже взрослый в это время человек. даже, прям скажем, достаточно пожилой. Вот, про него написано, что он вошел и вышел в этот парадес с миром. Бензома и Беназай вошли, и один из них сошел с ума, а второй умер. Постижение мира может быть опасно для здоровья. И мой любимый четвертый, Элиша Бенабуя, вошел в сад и начал ломать насаждение. Теперь это историческая личность. Они все четверо исторической личности. Значит, про каждую из них, еще раз, это просто увлекательнейшее просто шоу. Элиша Бенабуя, мудрец поколения, в какой-то момент говорит, все, что мы тут с вами учим, про шаббат, про кашрут, про Бога, это все полная туфта, это все не работает, это все не имеет смысла. Садится в субботу на коня, едет на рынок, в Йом-Кипур на коня мимо храма, значит, там. Вот. Все у него как бы в порядке. Снимает проституток по субботам. Ну, короче, отрывается по полной программе. Из-за чего в его жизни происходит вот такая история. Это вам про трудность веры и про наше вот осознание вообще, как работает вера в монотеизме. У нас 613 заповедь, как вы помните. Ну, мелочь. При этом про эти заповеди ничего не написано, что за это будет. Это тоже такой, знаете, очень еврейский подход. Ну, мы же как ребенку говорим, там, закончишь на 5, получишь вот это, там, на работе, там, сделаешь вот это, получишь зарплату. За заповеди логично было как бы написать, значит, мясо с молоком разделишь, значит, год в плюс, там, не знаю, что там в райском саду, значит, в тенечке, ну и так далее. А у нас ничего не написано. Но есть две заповеди, про которые написано. Про пятую заповедь. Помни, чти отца твою и мать твою. И продлятся дни твои на этой земле. Вот прямо есть обещание, и прям конкретно, что за это будет. Вторая заповедь немножко более странная. Ее относят обычно к экологической, хотя она тоже более глубокая. А если случится, что встретится тебе на дороге или на дереве гнездо, а в ней птица, а птица высиживает яйца или птенцов, а тебе нужно поесть, то не бери птицу вместе с птенцами или с яйцами, птицу отгони, а яйца забери и ешь, и продлятся твои дни на этой земле. Ну, короче, курицу с яйцами не режем. Забираем яйца, а курицу пускай завтра опять несет. Так, по-простому. Вот, теперь, и этот Элиша, еще раз, это не просто дядька, понимаете, какой-то левый, это вот уровень Раби Акивы, по нему принята куча законов в Талмуде, о нем там много всего написано, то есть это прямо вот вершина. И он наблюдает картину. Папа говорит сыну: сыночек, время, значит, утренние трапезы, полезай на дерево, значит, пора жарить яичницу. И сын, значит, лезет на дерево, а там птица, он ее отгоняет, яйца забирает, спускается этими яйцами, разбивается насмерть. Елиша говорит: подождите, уважение к родителям есть? Есть. Птицу отогнал? Отогнал. Выполнил обе заповеди, за которые полагается долгая жизнь. И разбился насмерть. Мир не работает. Не, ну он прав. Но с точки зрения среднего верующего сегодня человека...
Была долгая жизнь до момента, пока...
Все. Он ребенок. Такая себе долгая жизнь, знаете, там 12-13 лет. Да. Могла быть еще короче, да. Циники вы, да. Не, в шаббат папа бы ему не сказал это делать. Да?
Какой день это
был? Не в шаббат. Не в шаббат. С шаббатом, кстати, это тоже еще одна отдельная история. У нас очень много есть законов, за которые полагает смертная казнь. Но вообще-то право применения смертной казни в еврейском законе было очень сложным. То есть у нас был случай, где примерно лет за 70, ну, Сангедрин, это Верховный суд, вынес около 4 смертных приговоров, и их назвали мясниками. То есть за 70 лет в стране там живет, не знаю, 2-3 миллиона человек, пускай немного, но вынесено всего 4 смертных приговора. И их уже считали просто какими-то мясниками невозможными. То есть очень много есть... Нет, очень трудно, у нас было очень трудно применить смертную казнь. Потому что вот эта опасность, во-первых, казнить человека, который не виноват. У нас не было профессии палача, потому что это тоже отдельная история. Вот. Но так или иначе, вот, со смертью вот так. Поэтому даже если бы это было в субботу, это точно не повод убивать ребенка, потому что в конце концов его отец просит это сделать. И, кстати, в субботу нет проблем залезть на дерево и забрать яйца. Да, вот. Поэтому вопрос, что происходит? И дальше начинается разборка в Талмуде. Значит, они, Элиши говорит, нет справедливости в этом мире, потому что вот две заповеди, за которые, значит, назначено, а он умер. Его внук через 100 лет пишет, дед мой не умел комментировать, он не так увидел этот текст, что уже наглость. Да, потому что еще раз, дед был эй-хей-хей. Что пишет внук? Внук пишет, долгие годы – это обещание в мире загробном. То есть парень не мучился, пожил немножко, умер, а сейчас у него там все в шоколаде. Теперь для меня вопрос здесь какой? А что дед-то не догадался? А почему Элиш не догадался, что речь идет о загробном мире? Мы сейчас плавно перешли во вторую тему, вы поняли, да? А что дед не догадался, что разговор идет про загробный мир? Давайте ваши версии.
Он его не видел.
Не, ну никто не видел.
Ну в первую голову ты все равно про наш мир подумаешь, а не про загробный.
Не, подождите, еще раз. Это мудрец поколения. Он про все знает.
Разве в загробном мире не вечность?
Не у всех. Там не у всех. Там, сейчас мы поговорим, там не у всех, там проблема. Про реинкарнацию зафиксируйте, поговорим сейчас об этом. Ну, еще что?
Внук ошибся.
Внук ошибся? В чем? Внук ошибся, смотри, внук не ошибся. Это удивительно. Это мидраш, который мне лично доказывает. Еще раз, здесь будет стоять другой человек, он вам скажет, что этот мидраш ничего не доказывает, но мы будем дружить домами с этим человеком. Но тем не менее, мне этот мидраш доказывает одну очевидную вещь. У нас к первому веку, ко второму веку не сформировалось представление о загробном жизни, о загробной жизни. То есть для эпохи Элиши нет такого понятия. А уже буквально через 100 лет его внук оперирует этим понятием как само собой разумеющимся явлением. Да? И теперь мы плавно переходим к загробной жизни. Если вы опять перелистаете Тору, нигде, ни разу, ни намека на жизнь после смерти. Что с этим делать? Что с этим делать?
Ну, Зоари же есть, Зоари
же там. А?
Зоари, ткань
есть. Слушайте, а тут я такой сюда перехожу, и как историк я вам говорю, очень классно, что в Зоаре это есть, но это 12 век, а может быть 14. Очень классно, что есть в Тане, а это 18-19 век. А я все-таки про Тору, про базовый текст. С базовым текстом не очень клеится. Вот. Понятно, что если вы... Вас хорошо обманывать, потому что вы как бы не все знаете, да? Конечно, есть комментарии. Например, когда написано, что и умер Моисей, приобщился к отцам, то комментаторы пишут, а, вот отцы там где-то в раю, значит, гуляют, и он к ним сейчас приобщился. Но вообще-то эта формулировка просто про умершего человека. И не только у евреев, везде эта фраза звучит. Тот, кто умер, он приобщился к тем, которые все умерли. То есть дальше вопрос, как мы хотим комментировать. Но, понимаете, опять с точки зрения Бога, ну напиши тогда подробно. Ребята, а в конце будет это и вот это. Это столько стоит, это столько. Все понятно, поехали. Но кто самый хитрый сейчас мне скажет, почему опять этого не...
Свобода воли тогда.
Молодец, я ждал. Да, тогда у нас опять исчезает свобода воли. Если мне все прописали пошагово, то я всю жизнь буду ходить по этой схеме, дабы получить себе рай. Да? И тогда получается, что я опять не свободен. Окей, хорошо, давайте так. А некоторые получат рай, а некоторые рай не получат. И типа мы тут все на нервике, и у нас у всех свобода выбора. Но про это тоже ничего не сказано. Значит, как историк я могу предположить только следующее. Еще раз, к первому-второму веку цивилизация еще не только начинает обсуждать идею по смертной жизни. Только начинает. Если вы окажетесь в Италии и пройдетесь по кладбищам как раз первого века до и первого века новой эры, то вы просто увидите, ну, как бы лучше места не найти, где, знаете, надо философию, надо изучать мироустройство. Но просто каждая вторая эпитафия – это вопль умершего о том, что он хочет знать, что будет потом. Вот я прожил всю жизнь, значит, она была прекрасной и богатой, я не знал там ни в чем, что же будет дальше. Вот я прожил всю жизнь в трудах и муках и терпел несправедливость. Неужели ради этого я жил? То есть общество криком кричит, еще раз, и римское, и греческое, и там, где Сирия сегодня, Антиохия, и Египет, естественно, Птолемеевский теперь уже, да, и Иудея, конечно, да, весь мир просто вопиет о том, неужели со смертью все заканчивается. И весь мир начинает разрабатывать, весь мир. И это интересно, что в третьем, там, во втором-третьем веке у нас где-то намеки есть, потому что есть у Исаии там, что кости оденутся плотью, там, и все поднимутся, и, значит, будет воскрешение во время суда Машеха. И у нас там есть несколько раз встречается такое слово «шеол», место, оно такое очень странное. Кстати, мне кажется, это прямо калька с греческой как раз идеей, да? Это какое-то место, где люди просто должны переждать вот этого последнего суда. То есть оно никак не описано, там хорошо, плохо, холодно, никак. Просто вот люди отправляются в шеол, души, значит, находятся на разборе полетов, а вот потом, когда приходит Машех, это опять все объединяется, и там выносится приговор. Да? То есть мы тоже как-то все... И это интересно, когда все человечество идет по этому пути. Да? Но нам надо. Теперь, конечно, нас обогнали католики. Это правда. Тот редкий случай, когда дети превзошли отцов. В чем нас католики обогнали? Католики очень быстро начали разрабатывать идею посмертного воздаяния. Быстро, в смысле, прям бегом. Мы-то медленно, потихонечку, там вот аккуратненько, вот. А они прям бегом. Почему бегом? Потому что к 5-6 веку в Европе просто полный кавардак. Рушится Римская империя, приходят варвары, и там какой-то ужас, кошмар. Церковь еще не очень встала на ноги, хотя уже обладает каким-то организационным, структурным каким-то базой и так далее, и так далее. И она пытается с помощью этих королей варварских, да, во-первых, вписаться в политическую систему, а во-вторых, оказать им помощь в усмирении народа. А усмирять народ надо очень просто, да, всякими ужасами, которые ждут, если они будут себя плохо вести. И поэтому в католицизме активно развивается как раз идея ада. Вот, и почти не развивается идея рая, вот, потому что, ну, как бы, ну, там будет хорошо. Что нам? Хорошо и хорошо. Вот, в исламе, по-моему, как раз наоборот, идея рая больше описана, идея ада меньше. Вот, а мы так потихонечку, пошагово, потому что это все очень, понимаете, это очень аккуратно. Потому что если у нас есть посмертная жизнь, то опять, а у нас монотеизм, а у нас там всякие этические загоны. А зачем это Богу нужно? Ответ, который мы принимаем, мне кажется, он немножко не наш ответ, он тоже христианский. Мы с вами все являемся потомками Адама, но не только потомками в смысле, что мы там ему там по ДНК как-то все, да, но и как бы мы являемся частью. То есть был некий Адам, потому что Адам – это такое слово собирательное, это можно перевести как человек, но можно перевести как человечество. Вот. И каждый из нас несет в себе крупицу этого Адама. И раз Адам накосячил и получил смертность, то стало быть, опять это как бы не Бог в этом виноват, а это наш выбор. И поэтому мы смерть получили, как бы мы Бога опять отодвинули, он здесь опять не виноват. Но тогда возникает вопрос, Богу это зачем дальше нужно? И дальше идет интересно, на мой взгляд, интересно, что надо уже готовиться, как к земле привыкать потихоньку. Вот. А дальше такое идет рассуждение, что душа покидает тело и идет там, значит, на зачистку, а тело в это время должно полностью разложиться, оно должно вернуться в прах, как написано, ибо из праха ты был взят, и в прах ты вернешься, а затем из этого праха во время последнего суда оно должно восстановиться и соединиться уже с будущим идеальным и тело, и душа, и там дальше кому куда попало. Значит, либо туда, либо оттуда. Ну, так нормально, да, с этим, в общем? Вот. Теперь, что касается как бы близкой перспективы смерти, она более или менее подробно описана, потому что это все вещи такие. Во-первых, они из окружения были очень понятны, но и они вполне себе такие наблюдательные. Считалось, что в последние моменты перед смертью над человеком открывается такое явление, как мера суда. И еще на смертном одре каждый должен успеть. Неважно, это длится там неделю, день или несколько мгновений. Но первое, что узнает человек, он узнает как бы обо всем, что будет осуждено в его жизни. И о том, что он заметил и не заметил, то есть как-то на него выливается весь поток информации, в который, значит, вот он сейчас поймет, по какому направлению пойдет судебный процесс. Вот. И первые три дня, которые считают самым таким сложным и самым траурным трауром, там у нас траур идет 7 дней, вот, первые три дня это тяжелые дни, потому что тело еще никак не изменилось, ну, видимо, внешне таких нет серьезных проявлений. И душа, вот та, которая, кстати, разделилась на две части, на внешнюю и внутреннюю, и каждая из них разделилась на 7. Так вот, внутренняя душа остается еще в теле умершего, а внешняя душа переходит в дом траура. И все время мотается к могиле, и есть даже мнение, что каждая часть, вот 7-я, даже остается в этой могиле. То есть вот эта вот внешняя душа, которая не находится в могиле, она все равно стремится к этому телу, потому что для нее этот разрыв ужасен совершенно. И первые 3 и 7 дней – это как раз когда душа, значит, мечется между могилой и домом, и поэтому траур, и поэтому должны приходить близкие, знакомые. Вы знаете, в Израиле целое такое событие. Дом открывается просто нараспашку, и просто люди приходят целыми днями, либо ведут беседы, либо помогают, значит, ухаживают за теми, кто находится в трауре, значит, и так далее, и так далее. Почему? Потому что душа в этот момент сама не знает, куда определиться. На 7-й день предполагается, что как бы уже тело начинает необратимо изменяться. И описано так драматично, что, собственно, что разрушается? Разрушаются вот те наши органы, которыми мы как бы портили себе жизнь. Там желудок, который все время требовал еды, там, значит, там кишечник, там эти легкие прокуренные, там не знаю, что там еще. Ну, короче, ужас, кошмар. Вот. А уже на 7-й день душа вырывается из этой самой могилы, и следующие 23 дня, потому что следующий траур он идет как бы 30-дневный, вот, она уже начинает, как это говорят, судят деяния рук, ног и глаз. То есть, ну, как физические вещи. Вот. Не туда ходил, не то делал, не на тех теток смотрел, значит, на порнохабе там, не знаю, в общем. Ну, написано, что дела рук, ног и глаз. Вот. И до сих пор у нас нет единого мнения, когда ставить надгробную плиту, потому что это важно. Не плиту прям как памятник, а вот знак, что здесь именно этот человек похоронен. Есть традиция на 3-й день, есть традиция на 7-й, есть традиция на 30-й день. Но на 30-й точно должно стоять вот имя человека, который упокоился здесь. Вот. А с 30-го дня до 12-го месяца, 12 месяцев идет суд, собственно, над душой. И тут интересно начинается разговор. Формально, вот первый траур, который отмечают евреи, он длится 12 месяцев, но всегда заканчивается через 11. Такая еврейская математика. Траур должен идти 12 месяцев, но мы заканчиваем ее на 11. Почему? Попробуйте что-нибудь предположить. А? Нет, еще раз, суд идет максимум 12 месяцев. Дальше, забегая вперед, всю оставшуюся жизнь, в этот день, каждый год, будет то, что называется Йорцайт, поминовение этого умершего, по нему читается отдельное, значит, благословение. Вот. Но траур никогда не держит 12 месяцев, только 11.
Говорят, что 11 месяцев, там душа очищается, что у нас здесь одно...
Написано 12. Не, написано 12. Душа очищается. А траур отмечается 11. Зачем? Это безумно интересно. Один месяц на всякий случай, а вот дальше надо на всякий случай какой?
Апелляция,
кстати, это интересно. Это ушло во все культуры. Почему принято покойника хвалить и хорошо о нем вспоминать? Это как раз апелляция. Что когда он будет судиться там, а он уже судится, да, то понятно, что там принимаются к сведению его поступки как бы с точки зрения абстрактного суда, но если люди продолжают говорить о нем хорошо, то статьи могут быть, ну, смягчены. Да, ну опять, знаете, есть такая куча головоломок, я над детьми люблю издеваться там, когда человек попадает на тот свет, и ему начинает ангел читать его поступки, ну и там такой пример, например, вот ты, будучи подростком, значит, напился, и вы с друзьями там избили там пацана, там, помнишь, помню, да, был грех. Он говорит, а пацан был скрипачом. Тот, вот, а дальше надо замедленно читать, и дико ненавидел скрипку. А вы ему сломали руку, значит, он уже на концерте. Но после этого он решил стать боксером, ему надоело получать все время плюхи, и стал там чемпионом мира по боксу. И ангел спрашивает, так вот как ты оценишь свой поступок? Теперь, с точки зрения того, что сейчас мы с вами говорили, надо послушать этого мальчика-скрипача. Если он, узнав о смерти, да, скажет, окей, было больно, но благодаря ему это, то это зачет. А если он, будучи чемпионом мира по боксу, скажет, черт, а я хотел бы, все-таки скрипочка была бы лучше, то тогда не... То есть, понимаете, это опять к вопросу, сколько стоят наши поступки. Мы никак не можем понять, во-первых, эффект бабочки, что мы делаем и как это влияет на потом, а во-вторых, элементарно перевести бабушку через дорогу, это хорошо или плохо, мы никак не можем понять, нам сколько баллов там упало в карму. Понимаете? И этот вопрос нас мучает, и этот вопрос не закрывается у нас каждый год на Йом-Кипур, как раз надо закрыть все эти годичный цикл своих тоже там всяких событий. И там тоже это как жребий все происходит. Почему? Потому что мы не знаем почем. Почему мы не знаем почем? Потому что у нас остается свобода. Свобода выбора. Значит, ломать руки, не ломать руки там, проходящим людям. Вот. Это такое брегель ахат на одной ноге. Я вам попытался рассказать еще раз, не столько про саму хабулу, потому что там еще надо было поиграть в гематрию, надо было поиграть в то, что в иврите нет гласных звуков. А вы дома, кстати, поиграйте с детьми, это безумно интересно. Возьмите какое-нибудь слово, уберите гласные, напишите с ребенком, а потом подберите слова с этими буквами в корне. И вы увидите, как в русском языке же гласные участвуют в корне образования, да? Но это безумно интересно.
Вы говорите, есть огласовки, которые...
огласовки, где хочу, там и ставлю. В тексте Торы нету. В тексте Торы нет огласовок. Нет запятых. А? Кто знает, как это никуда читается, да? Нет знаков препинания, нет нашего логичного деления, знаете, там на главу, под главу и так далее. Это все дает возможность комментировать. Там, например, гематрия, там, цифровое значение букв. Буква Алиф, первая буква алфавита. Какая у нее гематрия? Один. Молодцы. Неправильно. Ну, то есть, правильно, но неправильно. Почему? Потому что буква Алиф сложная, она состоит из трех элементов, а два элемента – это буквы Ю, две запятушечки и палочка наклоненная. Это 10, 10 и 6, 26. То есть у одной буквы может быть гематрия 1 и одновременно может быть гематрия 26. А 26 – это гематрия имени Бога, например. И буква Алиф, вот мудрецы, знаете, они такие затейники, они открывают текст Торы и говорят, а почему Тора начинается с буквы Б, а не с буквы А? У нас алфавит еще освещен, как бы, да, говорит, а почему не с этой буквы? А другой говорит, а потому что в букве Али все написано, весь мир, как он устроен, да? Или там дальше вы начинаете играть, вы читаете, там сидит Адам, и Бог говорит, нехорошо, что человек один, да, нехорошо, что какие хат. И хат на гематрии 13. И когда вы думаете, а чем плохо, что он один? А потому что это половина. Потому что это половина, не может быть один, вот опять в поле не воин, да? Не потому, что он не может навалять, а потому что один не может быть один. Это всегда незаконченный мир. А потом там идете там, про любовь там, в Шир-а-Ширим читаете, в песне царя Соломона, да? Там это Ахава, Ахава, Ахава. Ахава гематрия тоже любовь, 13. Тоже 13. Поэтому любовь к себе не работает, потому что надо, чтобы еще была куда-то любовь. Тогда будет мир единым и так далее. Значит, и вы со всеми этими тараканами, со всеми этими ужасами комментируете текст. Да, и пытаетесь постичь этот текст с 30-40 разных позиций. И только когда вы овладеваете вот этим миром, вы понимаете, как мир действительно сложен. И тогда, кстати, еще одна проблема, да, западного мышления. Вот ответ только такой, только так, и по-другому быть не может. И восточное мышление. Помните, это знаменитое, да? И ты, Сарочка, права, и вы, Рэбе, правы, и я, кстати, тоже прав. Да? Бывает три правильных ответа. Бывает три правильных ответа. Вот. На Западе это непонятно, на Востоке мы с этим живем последние 4000 лет. Вот. Это было очень кратко. Все остальное, тексты вам в помощь. Все можно найти, все почитать. Но аккуратнее. Голову сносит. Все. Всего хорошего. Большое спасибо. А, я забыл дать объявление, конечно, да. Марина Николаевна.